из трудов Бальсулама при Хахам Аторе не время собираться скоту. В Зоар приводится притча о двух людях, плывущих в лодке. Один из них начинает сверлить под собой дырку, второй закричал на него, зачем он сверлит. А тот глупец ответил ему, какое тебе дело, если он сверлит под собой, ведь на самом деле один портит весь образ. В этом секрет молитвы в обществе, одиночки. Нельзя отделяться от общества и просить за себя, даже доставляя наслаждение Создателю. Молиться надо только за все общество, так как отделяющийся от общества, тот, кто просит за себя лично, он не строит, а наоборот разрушает свою душу, как сказано, каждый, кто гордится, потому что нельзя представить себе выходящего из общества без облачения гордыни. Горе ему, ведь это ведет к разрушению его души. Так и во время духовной работы. Когда человек молится в одиночестве о своих нуждах, выходит из общества и разрушает свою душу. Да не пробудется никто из сынов Израиля просить ничего в одиночку, поскольку у каждого не будет недостатка ни в чем, так как не будут ощущать себя сами по себе, и в этом их сила, чтобы выйти из Египта сильной рукой. И каждый человек должен собрать все свои силы всем обществом Израиля во всех обращениях к Творцу, в молитвах и в служениях, и присоединить себя к корню всего Израиля. И тогда все стада будут пить из колодца воды, потому что прежнее ограничение будет снято со всех душ Израиля, как сверху, так и снизу. Потому что общая святость распространится чрезвычайно и раскроется свет от хазе и вниз. Ведь такова природа света. Общее покрывает частное, которое отменяет свою частную реальность и не ощущает себя.
Это проблема непростая, психологическая. Наше эго не дает нам возможность вспомнить, вообще ухватить вот эту тему, что только за счет того, что мы выходим за пределы тела, за пределы своего «я», там находится кли нашей души. И все, что я психологически представляю себе, что это я, это только существует в моем воображении для того, чтобы я мог это нейтрализовать, отменить и увидел бы себя за пределами этого. Получить и принять этот факт, эту точку зрения, жить этим. Это мы должны... Для этого нам нужна большая поддержка группы, учебы, всей нашей работы в поручительстве. Это начало каждого действия по исправлению, потому что каждый раз усиливается авиют, и мы должны снова на дополнительном этом авиюте определять, что наше кли, оно за пределами нас. Не делай товарищу то, что тебе ненавистно, потом возлюби ближнего, как самого себя. Эти слова выглядят как что-то, ну, такая культура, воспитание, мораль, этика и тому подобное. Но это не так. Говорится о направлении внутреннего устремления, которое должно быть в человеке. Найти свою внутреннюю часть, свою душу. и там начать исправлять. Поэтому он говорит, что молящийся, ну, как бы за себя, он этим не то, что не продвигается в духовном, он этим наносит большой вред, потому что отсекает, то есть продолжает разрушение, продолжает разбиение. И этим так вот он делает. Но мы понимаем, что осознание зла тоже должно быть. То есть необходимы вот эти негативные действия, пока человек не начинает чувствовать и понимать, что это неправильно. Но мы уже, когда мы продвинулись в реализации настоящей работы, мы обязаны, чтобы это было всем нам ясно, и все время усиливать это общее мнение, что только мы, а не я. В этом есть только существование, продвижение, поиск, реализация, и только между нами. И туда привлекать все силы. Как можно больше стараться привыкнуть, заменять себя на нас и быть внутри души.
Проблема в том, что мы должны быть во взаимосвязи и между товарищами, и как ученики Рава, и все должны быть во внутренней взаимосвязи, когда внешние формы и самые разные помехи, которые преднамеренно пробуждают, только укрепят, а не ослабят эту связь. И вот здесь, безусловно, есть большая проблема наша. В таком внешнем выражении нашего эгоизма мы отвергаем друг друга и не можем подняться над самыми разными внешними помехами, условиями такими, которые Творец нам вот так устраивает, чтобы все это преодолеть. Внешняя картина, материальная, очень сильно влияет на нас, и мы не способны преодолеть, перескочить через нее в самых разных случаях. Пренебрежение, отдаление друг от друга, самого разного рода материальные расчеты, когда мы, не обращая внимания, делаем так. Все эти вещи очень отдаляют человека от цели, и не только отдаляют, наносят ему вред. Потом ему придется очень долго работать, чтобы нейтрализовать то, что наделал прежде. Поэтому здесь описывается очень хорошо, когда ученик приближается, приходит, пока не приходит на какую-то лужайку, и у него было устремление, и он начал приближаться к нему и материально, и вот это устремление начало уменьшаться настолько, что потерял его. Поэтому быть вдалеке гораздо легче, чем быть вблизи. Известно, что люди так и ведут себя, люди важные относительно публики. Теперь, относительно сада и прогулки в саду, человек представляет себе, кто это товарищ, кто это творец, кто это рав его, то, как он себе представляет. И он не хочет на самом деле познать, а ему хорошо быть, жить в самых разных формах, которые он для себя выстроил. И ему от них очень трудно отдалиться, стереть, убрать их, принять что-то новое. Обычно, если это более, является большей истиной, это менее приятно и больше обязывает. Поэтому он только слышит иногда голос Творца, но даже из сближения, из прогулок в саду таких, он не удостаивается ничего до тех пор, пока не постарается подняться над своей природой, над естественными свойствами своими, в том, чтобы оттолкнуть товарищей и рава, и представить себе, что это он делает, постараться представлять их в истинном виде. Тогда он уже отдаление или сближение материальное не будет производить изменений и духовно. Удаление и сближение духовное не будут вносить изменений в его отношение к товарищам, раву и Творцу. Насколько можно, надо подняться, выше подняться над, материальными свойствами, быть более объективным. Это все выше знания, в том, чтобы выйти из общего кли, вне себя. А то, что мы говорили на подготовке к уроку, не забывать, наши кли находятся вне нас. То, что человек может соотнести с собой, свои рамки ввести, это просто жалко. Жалко тратить на это время. Все это ложь, и существует только в силу разбиения, в силу его эгоизма. Он вот так представляет себе. Конечно, он в этом может жить тысячи кругооборотов жизни, но желательно, когда услышал, когда наступил кругооборот такой, что он в конце концов услышал, а не просто воображение, находящееся в нем. Он должен подняться над воображением, и для этого даются ему условия. Он должен постараться. И кроме того, что он не продвигается к истине, если думает внутри своего круга, он также наносит большой вред другим, и поэтому он добавляет пример о том, кто сверлит дырку в корабле. Он наносит вред всем другим, и этот вред засчитывается на его счет. Этот вред мы не можем точно рассчитать. Я не знаю, какой пример привести. Ну, например, я вошел в магазин и купил себе в свой дом какой-то гвоздь. Раскрывается, что вот этот гвоздь должен был быть важной составляющей в том, чтобы закончить большой красивый корабль для тысяч людей. Так как считается мой вред? Конечно, относительно этих тысяч людей, которые из-за меня потерпели ущерб. Хотя я не очень понимал, а что тут? Я ничего, никакого действия внешне плохого не делал. Откуда я знал, что они хотят от меня? Нет, это не принимается в расчет. Не учитывают все эти расчеты. На суде все эти расчеты не помогут. Суд очень простой. Какой вред ты нанес общей системе? Закон дан, и его не обойдешь. Да, могут сказать, но человек все-таки не знал, ему факты эти не предоставили. Еще раз. Это не действует в соответствии с нашим разумом. Все это идет по учету того вреда, который человек наносит обществу. И все. Точка. Раскрыл он это, не раскрыл, знал, не знал. Все эти отговорки. Суд, он суд праведный. Это все мы должны принимать в расчет. Да?
Ахикам из Тель-Авива и также ученик из Москвы спрашивает, что это значит идти впереди царя. Ну, это вот то, что было в примере Бальсулама.
Это нехорошо. Надо идти в слияние. В слияние это значит нейтрализовать себя и постараться идти как... В слиянии наездника и коня, как конь кажется ему, что действует сам раньше наездника, раньше царя. Если он знает, как превозносить царя, даже выполнять каждое желание царя, ему кажется. Но если это все прежде, не в слиянии, не в том, что он берет проекцию царя, копирует все движения царя и делает точно так же. Так это ничего не стоит. Работа только на гордыню. Да?
Яков из Германии спрашивает, как сократить время, когда он выходит из сада, и чтобы снова туда вернуться?
Не знаю, вернется ли он туда или нет. Это уже законы душ. Дадут ему в таком виде или нет, или в ином виде, неизвестно. Мы думаем, что не навечно это злость, гнев, он простит, он милосердный, как массы думают. Такое мнение преобладающее в мире. Мы забываем о том плохом, что произошло от этого источника силы. Все войны, уничтожения, все, что происходило, и каждый миг происходит. Мы не понимаем, что духовно это стальной закон. Мы туда какую-то нашу мягкость вносим. Мы думаем, если мы его зовем отец, он становится нам такой отец, какого мы можем себе представить, а мы с ним можем играть. Мы с ним сыграем, и все будет нормально. Он нас любит изначально. Его любовь изначально продвигает нас как палкой. Эта любовь не называется, что он нас любит, как они себе представляют в их виде. Мы находимся перед ним, с ним в слиянии, в совершенстве, в совершенно ином виде. Вот эту форму он любит, к этой форме он продвигает. А то, как мы есть, мы пока клипа, мы ненавидимы, мы далеки, противоположны. В соответствии с этим он относится к нам. Никакого милосердия тут нет. К чему проявлять милосердие? Милосердие значит идти так, как ты понимаешь, как это можно сделать. Что ты хочешь? Ты хочешь выстроить свой эгоистический мир. Творец — это высшая сила, которая находится в окончательной цели, и оттуда туда продвигает все творение. Поэтому здесь нет никакого милосердия. Это законы природы, которые мы раскрываем на неживом растительном животном уровне, такие же и на уровне человека. Но только здесь, для того, чтобы дать нам выстроить себя на правильной реакции нам дана, ну, скажем так, понятие времени, движения и места даны нам. И это как бы свободное время такое, время свободы, время реакции, отклика, правильного отклика. И тогда мы должны в течение этого времени правильно воспринять этот посыл, эту идею и отреагировать на нее правильным образом. Изначально мы не воспринимаем ее правильно, и мы должны постараться воспринять, потом принять решение и отреагировать. Все эти вещи происходят в нас и ощущаются в нас на оси времени. Вот так мы чувствуем. Нету времени, но мы вот так ощущаем. И необходимо понимать. Вот это пространство, расстояние, которое дано нам в наших ощущениях, когда мы не сразу можем правильно отреагировать, а это как резинка, которая чуть растягивается и затем дает выждать демпфер, время ожидания такое. Как амортизатор. Не то, чтобы это существовало, не то, чтобы это существовало в духовной природе, как мы изучаем. Мы находимся в духовном, и есть особая оболочка на духовном, она называется материальным. В этом материальном нам представляется и реальность этого мира, и нам представляется вместе с этим понятие время движения места. Постараемся подыскать правильные слова. Да?
Алексей из Казахстана спрашивает, как не навредить другим, как уберечь себя и других от этого?
Это большая проблема. Человек действительно не видит того вреда, который наносит. Ему кажется, что-то маленькое натворил, как ребенок маленький. А здесь есть большие виды ущерба. И не надо думать, что нас уберегают, чтобы мы не натворили вреда. Относительно себя мы это делаем. Он об этом пишет, Бальсулам об этом пишет. Если человеку удается, он приобретает свой мир за один час. А если он неудача у него, тогда он постигает духовное в конце дней, если вообще постигает. И тогда не остается у него даже времени для того, чтобы углубиться и продвинуться вперед самому. Мы эти вещи не понимаем, но, короче, на настоящий момент должно быть понятно, стоит поторопиться. Да?
И Зихан Якова спрашивают в этой связи, как может быть, чтобы человек мог навредить системе, если мы знаем, что нас заводит, нет никого, кроме него?
Ну тогда у нас вообще нет никакой работы, у нас нет нашего участия вообще, как он говорит, нет никого, кроме него. Это означает, если я определяю, что нет никого, кроме него, говорится со стороны человека, если я прихожу к тому, что нет никого, кроме него, я устанавливаю себя так, что нет никого, кроме Творца тогда, чтобы прийти к тому, чтобы нет никого, кроме него, каждый миг понимать, что нет никого, кроме него, он меня устанавливает, формирует в таком виде, что я обязан действовать, что если не я мне, то кто мне? Потому что нет никого, кроме него, получается, нет никого, кроме меня. Нет. Если не я мне, то кто мне? Это и означает, если нет никого, кроме меня. Вот так я должен начать работу. Тогда я буду выполнять в конце. Нет никого, кроме него. Да?
Дрог из Хорватии спрашивает, как мы можем представлять товарищей в их настоящем виде, а не в ложном, как я это получаю?
Что, насколько мы не можем видеть, что такое группа, кто такой рав, и Творца не видим, так мы не видим и товарищей. Мы не чувствуем, не понимаем эти вещи, а наоборот. Насколько, чем ближе они нам кажутся, настолько мы и ошибаемся, тем больше мы ошибаемся. Не можем. Я не вижу никакой истинной формы. Передо мной предстает совокупность тел, взаимоотношений разнообразных, разные вещи. Я ко всему этому отношусь. К чему я выражаю отношение? К тому, что я сам рисую себе. С чем я работаю? Я со всем этим должен работать? Или то, что я стараюсь из них собрать более внутреннюю форму? Тогда с этой формой я работаю, а не с тем, что представляется мне.
В момент, когда человек видит перед собой тело, но не видит желания, что он должен сделать для того, чтобы действительно увидеть желание?
Он не может видеть те желания, которые находятся в других посторонних телах. Только внутри себя, то, что он видит, он должен эту форму привести к исправлению, насколько это зависит от него. Да, Бенце.
Если мы говорим о силах, то в человеке есть сила, которая все время тянет к себе. И когда мы слышим или читаем, она все время воспринимается именно в направлении этой силы.
Так человек должен разделить себя на две части. У меня есть тело, и я должен позаботиться. Человеку заповедано заботиться о своем теле. То, что мне нужно для тела, я забочусь. Я вам давал очень много примеров Рабаша. То, что всем было видно. Человек заботится поспать, правильно поесть, пойти прогуляться, заняться спортом, мыть себя, просто полностью заботился о здоровье, о гигиене. Не проходило недели, или, по крайней мере, месяца, чтобы мы не сходили к врачу на проверку. Я свозил его к моей матери, она проверила его. Она работала в центре, там, в Реховете. Был там центр, оборудование очень хорошее было, он был очень доволен. Ездил в парную, в горячие ванны в Твери. Он заботился о духовном и о материальном в таком очень четком виде. Вот это хорошо для меня, для того, чтобы существовать и быть здоровым. Я обязан об этом позаботиться. Почему? Для того, чтобы выполнить то, что возложено на меня в этом мире, в этой жизни. Если ты принял решение, и ты знаешь, что вот так приятно тебе или неприятно, это не важно, но это целенаправленно, хорошо для достижения цели. Все. В чем вопрос?
Вопрос внутренний, не о теле, которое я там каждое утро тащу на урок, а все те понятия, все, которые мы слышим, все, что мы читаем, все, что слышим от вас, в конце концов это переводится, это все равно как будто бы какой-то змей это все поглотил, который хочет наслаждения. То есть у нас не получается сделать ни одного шага.
Не надо мне все это объяснять. Поверь мне, что я все это прошу. Ну и что?
Ну вот, я в его пасти, и что? Там он меня зубами зацепил, так этот змей.
Да и нет. Потому что ты не слит с товарищем и не слит со мной.
А где они? Тоже в этом змее?
Да, конечно. Там ты представляешь их себе. Если ты представлял их в ином месте, сам находился бы в ином месте, вне этого змея. Сказано, а ты не бойся, раб мой Яков, и не страшись, Израиль, ведь я с тобой. Ты — это ковчег завета, Малхут, ступень, которая уходит в изгнание вместе с сыновьями своими, со святым народом. В час, когда Моше просил о милосердии к Израилю, сказано, «Если так ты поступаешь со мной, то лучше умертви меня». 269. Однако Моше сказал так, «Ступень одна, которую дал ты мне, называется «ты», Малхут, потому что она не отделяется от тебя. Ее буква «г» имени «ты», «ата», соединилась с Израилем, и если ты сотрешь их из мира, то «гэй» имени «ты», которая удерживается в Израиле, исчезнет из имени «ты», «ата», и останется «ад». И поэтому сказано, если так ты, ад, поступаешь со мной, то есть если ты уничтожишь Израиль, букву «гэй», основу имени «ты», «ата», то исчезнет она, и останется только «ад», от «ты», «ата». Таким образом, из «ты», «ата», она превратится для меня в ад, как сказано, «ты, ад, поступаешь со мной». 270. И поэтому сказал затем Йошуа, «И что ты сделаешь имени твоему великому? Имени ты, ата». Ведь, конечно же, это имя является сутью и основой всего, как сказано, «ты, ата, творец». И Моше, хотя творец и не сказал ему, что «гэй» будет отнято от имени «ты», «ата», знал об этом, потому что одно зависит от другого. То есть буква «гэй» имени «ты», «ата» зависит от Израиля, а прегрешение ведет к тому, что «гэй» устраняется из имени «ты», «ата». «А ты не бойся, раб мой Яаков, и не страшись, Израиль». Яаков и Израиль являются одним целым. «Ведь я с тобой». Не сказано «ведь со мной ты», а «ведь я с тобой». Это указывает на то, что имя «ты» связано с Израилем, и поэтому сказано «ибо истреблю я все народы, а тебя не истреблю я». «Все народы истреблю я, а тебя не истреблю, потому что «гэй» имени «ты», а «та» связано с Израилем. 271. Гнет и тяготы, перенесенные Израилем, как много блага и пользы принесли они им. Слабость других народов, то, что они не испытывают угнетения и тягот в этом мире, как много бед это принесло им. Гнет и тяготы Израиля привели их к благам и пользе. И это означает истребление кала, где все находится под гнетом, и все буквы, которые мы слышим в нем, находятся под ударением, то есть каф ударная и ламет ударная. Это указывает, что благодаря гнету они удостаиваются высшей невесты кала, то есть шхины. Слабость других народов, у которых нет тягот и гнета, ведет их к ослаблению и злу. И это означает истребление кала, где хав и ламет слабые, без ударения. И они этого заслуживают, потому что любая слабость без гнета, которая была у них в этом мире, ведет их к слабости без гнета затем. И это истребление кала с безударными хав ламет, как сказано, ибо об общем, о полном истреблении кала слышал я, ибо истреблю я, истреблю кала вследствие слабости с хав ламет безударными, однако Израилю, у которых был гнет и тяготы, удостаиваются невеста кала с ударными кав ламет, как сказано, и как невеста украшается драгоценностями своими, и невеста кала — это шхина. 272. Что это за драгоценности, о которых сказано, и как невеста украшается драгоценностями своими? Израиль является драгоценностями этой невесты, шхины, потому что Израиль, у которых были гнет и тяготы, удостаиваются сказанного «подниму я павший шалаш Давида», шалаш мира, шхину. А к остальным народам, которые не испытывали гнета и тягот, приходит затем истребление хала от слабости, то есть с безударными хафлам, точно так же, как не испытывали тягот ранее. И поэтому сказано, «Ибо истреблю я все народы, а тебя не истреблю я, поскольку он не заслуживает этого». После того, как уже вначале подвергался гнету множество раз, и благодаря постоянному гнету изгнания, будет она для себя невестой, особо важной и отмеченной, и это шхина. 273 пункт. «И подвергну тебя страданиям для суда». Страдания приходят во время суда. И поэтому следовало написать «и подвергну тебя страданиям на суде». Почему же, что же означает сказано «и подвергну тебя страданиям для суда»? Но сказано «Творец встает на суд вместе с старейшинами народа». И в этот день Творец предваряет исцеление Израилю, прежде чем они поднимутся к суду, для того, чтобы могли выстоять на нем. И в чем состоит это исцеление? Оно состоит в том, что Творец каждый момент дает Израилю немного страданий в любое время, в любом поколении, для того, чтобы, когда они поднимутся в день Великого Суда, будучи уже мертвыми, не был властен над ними суд. 274. «И наказывая, не истреблю тебя». Когда Израиль находятся одни и не поднимаются к суду вместе с остальными народами, до конца исправления Творец не подвергает их суду и освобождает их. А в то время, когда они поднимаются на суд вместе с другими народами, в конце исправления Творец знает, что сам, присматривающий за Исавом, явится с тем, чтобы напомнить о прегрешениях Израиля, и соберет все их прегрешения, придерживая их на день суда. Но Творец уже предварил исцеление, то есть за каждый грех наказал и очистил их с помощью постепенных страданий. Именно это означает «и наказывая прежними страданиями, и поэтому во время суда истины в будущем не истреблю тебя из мира посредством этого суда, потому что ты постепенно терпел страдания, во всякое время понемногу». 275. «Не истреблю тебя, хотя вы, сыновья мои, не оставлю я ваших грехов, не взыщу, но взыщу за них с вас постепенно, постепенно, для того, чтобы вы стали достойными дня Великого Суда». когда они приходят на суд, является сам с многочисленными списками против них, а Творец достает в противоположность им многочисленные списки страданий, которые терпели Израиль за каждый грех, и все прегрешения были стерты, и он не делает для них никаких уступок, поскольку они уже получили наказание. Тогда ослабевает сила и доблесть сама, и он не может удалить их. И тогда устраняется из мира и он, и вся его сторона, и все его народы. Как сказано, «А ты не бойся, раб мой Иаков». И поэтому сказано, «И подвергну тебя страданиям для суда, и наказывая, не истреблю тебя».
Обязаны стараться быть в правильном намерении, как мы изучали, что если не делаем этого, то несешь вред всем. Не только под собой сверлишь дыру, но действительно останавливаешь и тормозишь всех.
Балак, Балак, Билам, Бальам. 276 пункт. Царь Давид сказал, «Ибо вот, нечестивые направляют лук, накладывают стрелу свою на тетиву». И хотя мы уже выясняли, что этот отрывок сказан о Шивне и Йоахе, придворных царях Хизкияу, но этот отрывок сказан также о Саме и свите его, все деяния и замыслы которого против Израиля. Балак и Билам действовали в одном и том же направлении, что и сам со свитой, и собрали они силы злак, сказали им. Амалек состоит из букв «Амлак», вредящий народ. Народ, который вредил им, подобно змею, бьющему хвостом своим. Сказали, но ведь мы сильнее его, потому что Балак — это буквы «Балак», пришел вредитель. То есть приходит тот, кто вредит им по своему желанию, а Билам — это буквы «Бальам». То есть нет народа и нет пастыря. Наше имя приведет к уничтожению и истреблению их из мира. 277. Творец иначе разъяснял их имена, потому что в Балаке есть Баль, и в Биламе есть Баль. И когда они соединяются, получается Бильбель, запутал. И какие буквы остаются после того, как взяли у них Бильбель? Это Эмек, глубина, Алиф Мем от имени Билам и Куф от имени Балак. Это сочетание приводит к глубокому заблуждению в мысли их, чтобы не стали они править миром и не остались в мире. 278. Балак, да сгинет дух его в аду, и Билам, пусть кости и дух его сотрутся там. Так они делали. Замыслили они дурное против защитника Израиля, против этого Ко, против шхины, называемой Ко. И задумали истребить эту Ко, и желали вознести сторону зла с помощью речей, произносимых устами и действия. 279. Сказал этот злодей, первые мудрецы пытались, но не добились своего. Поколение раздора пыталось и не добилось своего, потому что они выполняли действия, а уст им не доставало, так как язык их перепутался и не добились своего. Но у тебя, Билам, острый язык, и он исправно работает с двух сторон. Кого ты благословишь, тот благословен, с одной стороны, а кого проклянешь, тот проклят, с другой стороны. Та сторона, которую ты хочешь поднять, поднимается с помощью твоих уст и языка. А та сторона, которую ты хочешь проклясть, будет проклята силой уст твоих, и все зависит от тебя. Потому что действие уже проделано мной, но все зависит от речи. Поэтому действие змея выполню я, а ты доверши все устами своими. Та сторона, которую ты благословишь, благословится, а та сторона, которую проклянешь, будет проклята. 280. Но не знал он, что Творец отнимает речь у преданных и разума стариков лишает, и все находится в его власти. Отнимает речь у преданных — это поколение раздора, язык которых он перепутал, чтобы они вовсе не владели речью, как сказано, чтобы один не понимал речи другого, и разума стариков лишает, это Билам и Балак, и оба они осуществляли один замысел, как сказано, и вознес Балак и Билам тельца и овна на жертвенники. 281. Нечестивец Билам во всем действовал во зло и был преисполнен самоуверенности. Оба они возносили жертвы, как сказано, и вознес Балам и Билак, Балак и Билам, и все жертвенники готовил Балак. А этот злодей Билам восхвалял себя, говоря, «Семь жертвенников соорудил я и вознес по тельцу и овну на каждом». Так, словно Балак не участвовал в этом вместе с ним, сказал Творец, «Злодей, я все знаю, однако возвратись к Балаку, и ты не должен говорить, а Ко будет говорить, то есть Шхина, называемая Ко, будет говорить». И об этом сказано, и разума стариков лишает.
Это то, что я не понимаю. Конечное состояние.
Конечное состояние существует и сейчас, изначально.
Да, это существует, но мы это не чувствуем. Это состояние конечное, как и начальное, со всеми чувствами, памятью, со всем путем, который мы прошли. Верно?
Ну, я не знаю, куда ты клонишь, но продолжай. Ты хочешь что-то построить на этом, я хочу сначала услышать, что ты строишь. Так соглашусь или не соглашусь потом.
Я хочу спросить, почему он не создал конечное состояние?
Он создал конечное состояние.
Так зачем процесс? Он не создал конечное состояние, он создал первое состояние.
Творец создал конечное совершение. Все совершенство, все, что он все сделал совершенным.
Почему же мы чувствуем процесс?
Ты чувствуешь процесс для того, чтобы ощутить совершенство. Чтобы почувствовать совершенство, для этого ты чувствуешь процесс.
С другого угла. Скажем, Творец создал первое состояние, как зерно, и из этого что-то развивается.
Это не так, это неправильно. Это значит, что он не мог сразу сделать дерево.
Он мог, просто он создал зерно.
Для чего?
Семя. Для того, чтобы провести процесс, очевидно.
Да нет, очевидно, никакого очевидно. Совершенный может сделать только полноценное совершенное действие. И он сделал совершенное действие.
Если я вижу яблоко, я могу взять зернышко и вырастить из него яблоню.
Потому что яблоко. Тебе кажется, что все должно развиваться.
Да.
Но это не так. У Творца не так. У него все сразу совершенно.
Но ведь это не сразу. Я же чувствую время.
Ты чувствуешь, верно? Ты не Творец.
Если существует только конечное состояние, то для чего все это?
Все это для того, чтобы ты раскрыл бы окончательное существование.
Но в конечном состоянии я вспомню, как я раскрыл все это, верно?
Это я не знаю. Посмотрим, мы пока там не находимся.
Ну, скажем, сейчас. Я нахожусь в состоянии, когда я помню, как бы, что происходило вчера.
Ну, как бы то, что было вчера, ты помнишь, но...
Но ведь я не должен был проходить этого. Он бы мог сразу создать меня в этом нынешнем состоянии сейчас, со всей памятью и со всем остальным.
Неверно.
Почему?
Если бы ты не прожил бы все твои чувства, то, что называлось вчера, сегодня и завтра, то ты бы не смог раскрыть окончательного совершенства, которое тебе раскроется, которое существует уже сейчас.
Вот этого я и не понимаю.
Мы понимаем, что ты не понимаешь, это нормально.
Да вот, например, с яблоком, с этим.
А я не говорю о яблоке. Я говорю о человеке, который создан совершенным. И вопрос таков, дано ли в нем сотворить в этом человеке и его ощущения, чтобы он почувствовал совершенство.
Вы говорите нет?
Нет.
В этом мире, если я хочу яблоко, я могу взять семечко, вырастить дерево и получить яблоко. Но, с другой стороны, если достаточно силы, энергии и так далее, я могу создать из атомов это яблоко, без всякого процесса, соединить атомы, и будет точно такое же яблоко.
Но.
Так что, для чего? Зачем весь процесс?
Весь этот процесс не для того, чтобы у тебя было полное цельное яблоко, а процесс, чтобы это яблоко почувствовало, поняло, что означает быть яблоком. Постижение. Это то, чего не достанет, не будет доставать, если ты построишь что-то окончательное, и это то, что сделал Творец. Он сотворил человека окончательно, совершенным. Кроме, что не достает человеку? Кроме постижения, где он находится? И что с ним происходит? И это то, что мы в дороге постигаем. Это называется весь процесс, процесс исправления.
Все это постижение, оно заложено в конечном состоянии. Это часть
конечно.
Состояния.
Конечно.
Как компьютер, ноль, единица, все там заложено.
Да.
Так почему, в чем проблема взять сейчас, создать конечное состояние?
Ты находишься в конечном состоянии, но только ты сейчас постепенно постигаешь это самое конечное состояние. Потому что если бы ты не постигал его, постоянно ты бы его не понял и не ощутил, ты был бы как точка, без постижения. Насладиться им, понять его, прочувствовать его, разделить его на... Произвести синтез и анализ этого окончательного состояния, для того, чтобы им насладиться, понимаешь? Всем его совершенством. И это совершенство мы постигаем именно через разложенность вещи и собранность от противоположности, восполнение друг друга. Все это несет постижение совершенства. Я должен выделить как можно больше вещи, хорошие и плохие, правую и левую линию, и из этого быть собранным. Так мы находимся в окончательном состоянии и лишь раскрываем это окончательное и совершенное состояние. Состояние одно, нет ни начального, ни окончательного. Состояние одно. Но мы постепенно его постигаем, чтобы выстроить в себе кли воодушевления, кли впечатления.
Но к концу ближе.
И в конце моего исправления я почувствую совершенство. Своими келим, которые я разовью на протяжении времени. Эти келим, которые я развиваю, они содержат очень важный компонент. Основной, центральный компонент, то, что называется самостоятельное усилие. И это самостоятельное усилие указывает на то, что искра Творца, свойство отдачи, попав, упав в свойство получения, эта искра вынуждает его стать самостоятельным, стать подобным ему, приложить усилия для того, чтобы выстроить себя подобно ему, и так далее, и тому подобное. Я реализую искру. Это не просто, что я должен набраться знаний. Я должен переходить из состояния в состояние, самостоятельно проверять, буквально породить себя. Да.
Это не объясняет и не оправдывает весь процесс.
После всех моих слов ты можешь сказать «не верю» или «не принимаю». А я принимаю то, что ты скажешь, что я не принимаю.
Нет, я очень понимаю то, что вы говорите. Это как ДНК. Яблоко.
Это не как ДНК, потому что там чистая механика, там нет участия. чувственного участия, выбора, усилия со стороны творения. Это не просто ДНК. Здесь есть компонента уровня говорящего. Уподобиться Творцу, ты еще не знаешь, что это. Через то, что ты хочешь уподобиться Ему, я выполняю все эти действия. Это не просто химическое действие.
После того, как я это сделал, я узнаю.
Ты не будешь знать, ты будешь как Он. Ты строишь с помощью всех качеств, с помощью всех данных, всего существующего из искры, его искры, которую он посеял в тебе, ты строишь его образ.
Я создал его образ, сейчас я нахожусь в этом состоянии, но почему он не смог сразу создать это состояние?
Так захотелось, понимаешь?
Ну, это я могу понять.
Ну, принял и хорошо. То есть, захотел и сделал по своему желанию. Точка.
Если Творец создал для нас наслаждение первое, почему Он не дает нам вкусить его?
Он дает тебе попробовать. Ты находишься в наслаждении. Ты в море наслаждения. Творец не дает тебе попробовать. Здесь все наслаждение, но у тебя нет келим его почувствовать. Так что можно сделать?
И что мне это дает?
Родился сын. И он болен диабетом, как он говорит, и он глух, и слеп, и так далее, и так далее. Помнишь? Это тот процесс, о котором говорится. Значит, ты не слышишь, и ты не можешь, не чувствуешь запахов, и не можешь попробовать. Так какое у тебя может быть наслаждение? Для того, чтобы ты почувствовал наслаждение, начинают выводить тебя из этого подвала и показывать, что существует жизнь. Потом тебя вновь помещают в подвал. Это за счет таких страданий, когда ты не соглашаешься, ты начинаешь получать какую-то потребность, а без этого ничего нет.
Почему же я тогда хочу, если я не пробовал его?
А ты не хочешь? Ты хочешь Творца? Ты хочешь то наслаждение, которое Он тебе уготовил? Но с какой стати? Ты хочешь наслаждение от отдачи? Ты желаешь наслаждения от получений?
Что же меня удерживает?
Он тебя держит. Не ты. Ты? Что вдруг ты это? Да.
Согласно чему определяется размер желания получать?
По тому подарку, который Творец хочет передать, наполнить тебя. Согласно свету, свет сотворил желание. Вы спрашиваете так вот... Я вижу, вы вчера, и позавчера. Твои вопросы? Ну-ну.
От кого зависит рост желания получать? Это действие со стороны Творца или Творения?
Свет изначально сотворил желание. Вся мощь, заложенная в свете, передана желанию. Желание получило эту силу желания. И еще свет передал еще искру Творца, так, чтобы это желание проснулось и почувствовало, что в нем есть что-то. Даже если получит весь свет, что это? Да ничто. Будет недоставать ему божественность. Этого ему недостает. Его я желаю. Это как то, что говорит фараон. Я буду властвовать. Кто такой Творец, чтобы я к нему прислушался? Откуда это все приходит к желанию получать? Который желает быть подобным. Адам хочет уподобиться. Не оставаться животным. Животное согласно. Оно не стыдится, никакого стыда. Оно не сравнивает себя с Творцом. Брось ему кость. Она не стесняется, а брось человеку кость. Если он человек, еще не потерял человеческую форму, то ты его обидел. Потому что он человек. Он не хочет так принимать. То, что Творец посеял в нас свою искру, он вынуждает нас постичь собственный уровень, а постичь его уровень возможно не тем, что мы будем увеличивать желание, и не тем, что мы будем делать что-то, а должен быть хиссарон, потребность уподобиться ему. Мы должны уподобиться ему. И это то, что горит в нас. Не во всех, не сразу, но в конце концов, это то, что нас вынуждает действовать. И это невозможно передать. Он не мог нам передать нам. Можно передать лишь то, что относится максимально к неживому, животному уровню. Не живой, растительный, животный. А говорящий уровень передать невозможно, потому что нет стыда. Ты сам должен пройти все эти качества, свойства самостоятельно. И это даст тебе наслаждение. Не животный уровень. Животный уровень превращается в насущно необходимое. Не порицаем и не поощряем. Ты говоришь о человеческом уровне. Этого тебе не достает. На самом деле, Он сотворил все, Он тебя сделал совершенным, кроме этого раскрытия. Кроме вот этого, на неживотном, растительном и животном уровне, нечего добавить. Да.
Желание уподобиться Творцу действует только, когда человек производит действия из своей искорки.
Да. У него ничего другого. Он других действий делать не может. Только исходя из искры. Да.
Есть ли проверка, чтобы проверить, действие исходит из искры или нет?
Есть. Являются эти действия во благо ближнему.
Можно измерить меру желания получать группы?
Если это группа. Если это система, которая уже существует, то ты в ней видишь 10 сферот, с Авиютом и всем остальным, с его силой. То есть группа, как существующая сама по себе. Это уже духовный механизм, духовная структура. То, конечно, она содержит в себе все составляющие, как все то, что мы изучаем в науке Каббала. Да.
Так что же сейчас стоит между нами и группой?
Нехватка связи. Возможность связаться правильно друг с другом. С полной отдачей, в объединении, единстве и в ощущении, что выбора нет, это необходимо сделать, иначе мы не достигнем меры отдачи, не сможем насладить Творца через товарищей Рава и все, что у нас есть. Творца насладить. Мы не сможем продвинуться, мы не сможем спасти мир. Мы не сможем этим насладить Творца, собственно. Да.
В начале урока вы сказали, что если мы это не делаем, то это приносит вред. Если человек думает на какой-то момент, что он сам делает.
Он так пишет, что как сверлишь дырку. Ну, что еще можно сказать? Он говорит, что за кражу мы можем наказать, но если человек не добавляет от себя, то мы человека не наказываем. Где это? В статье «Шалом», «Мир», да, в статье «Мир». А сегодня мы читали, здесь вот, мне кажется, из «Прихахам». Баал Сулам пишет. Не было. Он пишет здесь следующее, что тот, кто молится за самого себя, вредит обществу, что молитва возможна только исходя из собрания людей, когда они желают во взаимной отдаче насладить Творца. Если я хочу насладить Творца в одиночку, ты ничего не можешь делать в одиночку. Это не то место. Место Хисарона, то, что называется. Это не то место, с которого ты можешь обратиться к Творцу. Если нет соединение между творениями, которые желают взаимно отдавать друг другу, и через все это предоставить место нахождения Творцу и насладить его. Нужно раз и навсегда понять, нет во мне места, которое я могу наполнить, нет во мне сил, с помощью чего я мог бы отдавать. Все это возможно только через связь между нами.